Парит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Два мэра Москвы, Гавриил Попов и его преемник на этом посту Юрий Челушков, решили поставить точки над «и» в вечном историческом споре. Для чего же проводились в России либеральные экономические реформы, которые помогли Гавриилу Попову удержаться на посту мэра Москвы, а Юрию Лужкову уже на протяжении последних десятилетий контролировать российскую столицу и сделать московскую группировку одним из самых влиятельных кланов в распределении власти и ресурсов на олимпе российской политической элиты. Но самый важный вопрос в этом тексте. Оба мэра достаточно жестко отозвались о покойном Егоре Гайдаре, одном из архитекторов российских экономических реформ и человеке, приверженцем которого и предтечей которого в перестройку был сам Гавриил Попов. Для чего же необходима была эта статья? Является ли она отражением борьбы с прошлым или свидетельством острой внутриполитической клановой борьбы сегодня между той же московской группировкой и теми силами в российской власти, которые пытаются поставить столицу и ее ресурсы под контроль уже новых сил в российском руководстве. Вот об этом, собственно, поговорим в московской студии «Россия Свобода» с нашими гостями. Здесь публицист Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И заместитель главного редактора газеты МК Вадим Поегли. Здравствуйте, Вадим. Да. Собственно, вот вашему изданию мы обязаны тем, что мы ознакомились с творчеством Гавриила Харитоновича и Юрия Михайловича. Мне было интересно, вот, собственно, что вы нам сказали, почему они вам вообще предложили этот материал?
Нет, ну на самом деле статьи Попова и Лужкова, и даже художественные произведения нашего мэра очень часто появляются на страницах газеты «Московский комсомолец». Потом я не совсем согласен с тем, чтобы вот поставить точку.
Ну, они не, ну, может, они хотели, они не вопрос поставили, может, хотели.
Да. Ну, начало дискуссии. Согласен, может быть, не очень удачное время там, но, опять-таки, не на 40 дней, а потом там за день раньше, начало дискуссии. Такая дискуссия все равно должна была произойти. На мой взгляд, в статье нет личных оскорблений господина Гайдара. По поводу позиции газеты, это место для дискуссии. Слава богу, у нас не парламент, слава богу, редактор не Грызлов. На следующий день, если я напомню, что вот у нас было с бывшим министром экономики Ясиным опубликованное интервью, который придерживается диаметрально противоположной точки зрения. Вот. Было после письма господина Чубайса, которое было широко распространено в воскресенье, был напечатан ответ, где ему также предлагалось выступить с материалом на страницах газеты. Но пока ответа не получено. Были также сделаны предложения многим политическим деятелям, ну, таким, как Григорий Явлинский, пока ответа, к сожалению, не получено. Мы бы с удовольствием бы поучаствовали в этой дискуссии. Опять-таки, без личных оскорблений, просто...
А почему, Андрей, как считаете, сейчас никто не хочет разговаривать на эту тему? Вот так, в самой газете, по большому счету, да?
Проблема в том, что там спорить вот содержательно с тезисами Попова и Лужкова, в общем, трудно достаточно. Потому что статья в содержательном, опять же, подчеркиваю, смысле, не обсуждающая с редакционную политику абсолютно. Вот, в содержательном смысле она такие рассуждения пикейных жилетов абсолютно. Она мне напомнила статью Зорькина в «Российской газете», который обрушился на судьи Кононова и Ярославцева, значит, в том жанре, что, в том духе, что, значит, из-за таких людей, как они, вот перестройка в стране произошла. Это говорит председатель Конституционного суда, действующая, значит, так сказать, фигура российской политической элиты, да, ну, в общем, а после перестройки прошло там 20-25 лет. Вот. И эти рассуждения, они тоже из прошлой жизни, и ну, там видны рассуждения Гавриила Харитоновича. Вот, у него немножко такие вот представления об экономике советского профессора, да. Вот, То есть здесь содержательно спорить особо не с чем, хотя вот я тоже написал статью по этому поводу на сайте Salon.ru, да, и я пытался содержательно именно спорить по ряду аспектов, потому что здесь важен, все равно важен содержательный разговор, все равно нужно продолжать всю эту жизнь, объяснять, что сделал Гайдар и почему это хорошо. Это очень трудно объяснять, очень трудно защищать и так далее. Вопрос, что мне не очень понятна мотивация самих авторов, что вдруг... Она искренняя, я в этом уверен, да, то есть это не редко, что какой-то заказ, да, они сами себе заказать не могут, они просто, вот, это жанр «не могу молчать», вот, да. Им хотелось высказаться, вот, все стали хвалить Гайдара, включая Первый канал, президента и премьера, они решили восстановить историческую справедливость, да, это бывает с людьми, вот, так сказать, вот, звонят на Радио Свобода, там, на Эхо Москвы, вот, они тоже, это такой звонок, да, вот, разразились большой статьей, поэтому содержательно никто не хочет толком говорить, ну, сегодня Кирилл Рогов в «Ведомостях» тоже содержательно ответил, да. То есть, а политики не очень хотят. Это и неловко, и по этическим соображениям. И, в общем, содержательно тоже не о чем говорить. Поэтому само выступление Чубайса было достаточно эмоциональным.
Да. А вот, Вадим, как считаете, то, что фактически эта дискуссия идет, да, но она идет как бы вне вашего издания. Тоже такая удивительная вещь. По большому счету, ведь именно газета, в которой появилась статья, должна была бы стать основной ареной для такого рода бесед.
Да, мы бы, конечно, очень бы этого хотели, если честно. Но, насколько я понимаю, материал Чубайса, если он будет, то он будет в другом издании, насколько я понимаю. Ну, не знаю, мне кажется, вот... Вот слишком много личного вот, в нашей политике. Слишком много личного. Правда, вот отсутствие содержательного какого-то содержательного диалога без перехода на личности просто... Это вот наши реалии, к сожалению.
Ну, ведь, по большому счету, действительно, сейчас и люди, которые спорят с Лужковым и Поповым, они начинают говорить о них. Да, вот в своем блоге Татьяна Дьяченко. Она говорит, вот мне жаль, что Гавриил Харитонович это написал. А Юрий Михайлович, ну, мы от него ничего другого и не ждали. Это вот так вот все сейчас выглядит.
Дело в том, что я согласен с Вадимом, что сейчас так устроено вот дискуссионное наше поле. Потому что есть одна позиция, есть другая, и им не сойтись никогда. Вот люди закрепились на своих, так сказать, плацдармах. И вся дискуссия, она носит такой личностный характер. Сам дурак, этот продал родину, этот людей скушал там и так далее. А этот, наоборот, там построил себе тут целую империю. Ну, это так устроен наш политический дискурс, так устроено наше политическое дискуссионное поле, вот, где почти невозможен содержательный разговор. Хотя, действительно, вот, содержательный разговор еще раз не помешал бы. И он, кстати, состоялся после смерти Гайдара. Просто всплеск здравомыслия, я бы сказал, да, даже на нашем, так сказать, государственном телевидении, когда впервые начали говорить о том, о чем говорили только эти самые либералы родом из лихих 90-х, о том, что да, человек взял на себя ответственность, да, других способов вытащить страну, значит, из голода, холода и гражданской войны не было, да, значит, все развалилось, и нужно было что-то делать. Да, Гайдар – историческая личность. Об этом стали говорить еще раз, это всколыхнуло, значит, общественное мнение разделилось пополам, очень были агрессивные и злые замечания блогеров, замечания тех, кто там звонил тоже на радио, на телевидении. У нас очень агрессивная злобная среда, это тоже стало понятно. Ну, так никто никому ничего не доказал в результате.
Напомню, что в программе «Час пресс» сегодня участвует публицист Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты МК Вадим Поегли. Мы продолжим нашу беседу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня публицист Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты МК Вадим Поегли. Мы обсуждаем недавний текст, появившийся на страницах газеты МК. Это статья бывшего мэра Москвы Гавриила Попова и его преемника Юрия Лужкова о российских экономических реформах начала 90-х. Вот, Вадим, а вас не удивило, что по большому счету те люди, которые апеллируют к другому мнению, они все-таки обращаются как Анатолий Чубайс, кстати, главному редактору вашей газеты, а не к Гавриилу Харитоновичу Юрию Михайловичу. То есть все-таки они воспринимают это как проявление вашей редакционной политики несколько, а не как дискуссионную статью.
Ну да, меня это удивило. Ну, в принципе, кстати, о газете ничего плохого.
Никто не сказал, да.
Кстати, Чубайс, и ну, у нас тоже на интернет-сайте там появились отклики. Ну, в принципе, слава богу, как бы газеты еще считают местом для дискуссии. Ну, а здесь я не знаю, а какая бы газета отказалась бы от материала, ну, одного из, ну, из десятки крупнейших политиков России, господина Лужкова. Он же входит.
Вы как-то задумались, да, вот потому что он входит. То есть он-то входит, но все, как многие люди хотели, чтобы он бы вышел, наверное. Вот еще в чем.
Да. Не люблю обсуждать редакционную политику, но нашлись бы газеты, которые бы отказались. Ну, газет «Ведомости» точно бы отказался. Я там не работаю в штате, да, но я просто принципы редакционной политики, думаю, не позволили бы им это печатать. Ну, у них так вестернизированное, так сказать, понимание о дискуссиях. Ну, там газета «Известия» напечатала бы, безусловно. Вот. Газета «Коммерсант» просто ввиду отсутствия такого формата, думаю, так сказать, сославшись на формат, не стало бы. Но это все гадание.
Ну, да, не, ну, в принципе, ну, да, гадание, не знаю. Я опять-таки, ну, для меня главный критерий – отсутствие личных оскорблений, да, там, насколько это обосновано, там, не обосновано, о чем идет речь. Это, опять-таки, не журналистский материал. Это только это выражение точки зрения одного там из десятки крупнейших политиков России. Там. И в пятницу, пока Шаймиев там не стал известно об отставке Шаймиева, он везде висел в интернет-сайтах и, кстати, на «Свободе» главной темой. Вот показатель для меня важный.
Ну, по большому счету, ведь отставка Шаймиева стала логическим продолжением этой статьи. То есть, я думаю, да. Ну, вот, зачем они это написали?
Подверстана она была. Да, тяжеловесы, конечно, сейчас начнут уходить постепенно.
Вот, кстати говоря, это же тоже вопрос, для чего Юрию Михайловичу это было нужно? Чтобы напомнить о своей исторической роли, о том, что он является представителем как бы другой династии политической в российской жизни, и не надо его вообще трогать, это он...
Не знаю, я вот как раз согласен, что вот не могу молчать. Вот, насколько я понимаю поступки, конечно, я не самый главный толкователь его действий, но насколько я понимаю его личность, я вот не могу молчать. Он же, в принципе, и тогда выступал, ну, с похожих позиций. Там, конечно, мальчики в коротких штанишках от Русской, но...
Ну, Юрий Михайлович, вообще, мне кажется, по наблюдению внешнего, да, человек искренний. То есть здесь нету, так сказать, каких-то продуманных таких вот интриг и шагов. Да. Вот просто вот, ну, прочитал хорошее о Гайдаре, ну, всколыхнулось все в душе, нам нужно было вот ответить с принципиальных позиций. Призвал, говорил Харитонович, который у нас такой вот фундированный экономист, который может там еще привести какие-то экономические аргументы. Кстати, сайт «Радио Свободно» печатал выдержки из статьи Гайдара 97-го, по-моему, 98-го года, где очень такой мотивированный с цифрами наезд на московскую экономику, очень точный, очень тонкий о том, как здесь платят налоги все, как Москва жиреет, как Москва, значит, растет за счет, так сказать, всей остальной России. Такие вещи тоже не забываются, на самом деле. Это, я думаю, оставляет следы. То, что Лужков всегда был против либеральной политики, против приватизации по Чубайсу, против гайдаровских реформ. Это да. Другой вопрос, как вот Виталий справедливо вначале заметил, где бы был этот Лужков, если бы не было этих самых либеральных реформ в 92-м году. Я думаю, что не было бы ни этого политика, ни Владимира Владимировича Путина, ни всех остальных. Это все они порождение Гайдара. Я, конечно, извиняюсь, но, за такую метафору, но, в общем, все это политики капиталистической новой России.
Да. Тут вопрос в том, почему они все вдруг не могут молчать. Юрий Лужков не может молчать, Татьяна Дьяченко Юмашева не может молчать. Вдруг, как на этом этапе нашей вообще политической жизни, российской, да, все вдруг не могут молчать. Ну, все хотят говорить о том, что было в начале 90-х. Сейчас вроде не юбилей.
Ну, Дьяченко войдет скоро в первую сотню блогеров, наверное, если еще не вошла.
Потому что это зависит от того, что если она может такое написать, что она станет блогером номер один. Это все в ее... То есть ее блогерская популярность в ее руках.
Да, неплохая прибавка к пенсии, да.
А зачем? Вот скажите мне. Зачем сейчас людям нужно осмысление 90-х?
Во-первых, свободная страна, а во-вторых, значит, собственно, появились новые носители как бы информации, возможность через посредников доносить свою точку зрения, прежде всего, благосфера, да, она сильно оживилась. Вот, кстати, Чубайс упомянутый, он когда завел собственный блог, он сказал, ну, вот я как бы не хотел, не понимаю, зачем, все говорят, надо, вот я завел собственный блог. Появилась у него возможность, значит, свободно через голову, так сказать, газеты, издания, редакции общаться с трудящимися. Вот, собственно, уже свое заявление по поводу Лужкова тоже. И в блоге вывесил, и так далее. Это нормально, это сейчас свойство вот информационной среды.
А вы как-то не очень поверили, что здесь свободная страна, Вадим? Когда...
Нет, ну я так, журналист циничный народ, что ж, мы как повара.
Ну так у вас же есть повара на кухне, так вы же можете напечатать вот любую статью и все. Это уже или не любую?
Любую статью Лужкова?
Любую статью Лужкова. Да, ну да, вот можно, да. Вы можете, хорошо. Да, любую статью Лужкова. О чем угодно, о чем бы ни написал Лужков.
Есть такая формула, готов выполнить любой приказ любого правительства. Здесь другая ситуация.
Может быть, в этом случае, кстати, действительно нужно подумать о том, что мы видим борьбу династий. Вот представим себе, да, это такая версия конспирологическая, очень не люблю конспирологические версии, но можно красиво выглядеть. Вот Татьяна Дьяченко выступает, начинает блог. Гайдар – это наше все. Она делится воспоминаниями, собственно, с этого начинается блог Татьяны Дьяченко. И никто, по большому счету, на этот блог не реагирует, а новые записи, там, вот Коржаков, вот Абрамович, вот это все. И вдруг появляется запись, текст Лужкова и Попова, что Гайдар – это не наше все. То есть это такой ответ исторического характера, первый, на блог Татьяны Дьяченко. Может быть, после этого она тогда отвечает «нет». Вы знаете, вы сами вообще не большие герои. Может быть, таким образом эти люди просто утверждают свое право, если не на власть, то на информацию. Кто обладает более эксклюзивной информацией?
Да нет, ну, мне кажется, это просто идеологические разногласия, ну, как бы... Очевидно, там, ну как их там можно назвать, кисянцами и хайковцами, наверное, в наших условиях не надо, ну, как бы либералами, и, ну, в принципе, всегда есть, как бы, две партии, они, слава богу, если они так будут спорить, а не какими-то более византийскими там методами, лучше на странице газеты, ну, вот, к сожалению, не получается этого спора, вот.
И вот конспирологическая версия действительно плохо проходит, потому что спор идет об истории, на самом деле. И мы просто видим, насколько живая эта история сейчас, да, вот не холодная она стала, не дистанцированная. Еще волнуют всех вот эти споры о том, что нужно было делать в начале 90-х годов. Есть два исторических спора. Первый спор о Сталине, который стал просто действующим политиком в последнее время, да, если оценить его упоминаемость и, значит, накал страстей вокруг этой фигуры, можно сделать вывод, что он просто вот внутри нашей политики сейчас живет, и идет спор между сталинистами и антисталинистами. Это часть спора между государственниками условными и либералами тоже условными. И, естественно, фигуранты событий 90-х годов начинают обсуждать то, что было тогда. Как это влияет на сегодняшнюю политику, сказать сложно. На общественное мнение, может быть, и влияет. Может быть, оно формирует, так сказать, общественное мнение для ближайших выборов. Но на политику Думверата, на политику Путина, на политику Медведева, все эти штуки, они влиять не могут. Даже товарищ Сталин как-то в большей степени влияет, потому что мы все помним, как Медведев сказал, что все-таки вот помимо победы в Отечественной войне у нас вот есть еще такой нюанс, как Сталин, да, и вот нельзя оправдывать, значит, жертвы времен репрессий. Это нехорошо. Ну, такое же важное историческое заявление, важное для сегодняшнего дня, так сказать, определяющее политическую позицию.
Да нет, я как раз, извините, думаю, что Гайдар вот больше влияет на сегодняшнее.
Поактуальнее,
да. Вот просто вот кто виноват, да, вот был в «Ведомостях» опубликован там вот хит-парад этих часов нормальных, и вот что это, извращение?
Это ненормальных, это ненормально.
Ненормально, да. И что это? Вот это прямое следствие гайдаровских реформ? Это или это их извращение все-таки?
Кривое следствие.
Да, вот, пожалуйста, ну, это обычно, опять, кто виноват, да, то есть вот...
Когда скончался Егор Тимурович, тональность российского телевидения по отношению к нему менялась из часа в час. От утренних таких констатаций, что Гайдар был архитектором реформ, приведших к обнищанию российского населения, до вечерних сообщений о том, что это выдающийся государственный деятель экономист. Но эта вечерняя констатация последовала вслед за соболезнованиями, выраженными президентом и премьер-министром Российской Федерации, естественно. И вот это тоже был очень интересный такой, ну как бы это сказать... момент в этой информационной войне. Со Сталиным не так происходит, я бы сказал, не так мобильно и не так явно.
Это подспудное осознание нашей элиты того, что они все вышли из гайдаровской шинели все-таки. В свое время сначала удивился, когда, значит, было покушение на Чубайса, и очень сочувственно, так сказать, ему звонил там Путин, там сочувствовали крупные государственные деятели. Знаете, это все, так сказать, внутриэлитная солидарность в данном случае. Они могут думать иначе. Они могут выставлять Гайдара жупелом, так сказать, и значит, ссылаться на него в том смысле, что при нас хорошо, при нем было плохо. Но в глубине души-то они понимают, что сделал Гайдар, что российский капитализм, российское государство возникло благодаря ему. Они возглавляют это российское государство и рулят этой самой пока еще все-таки рыночной экономикой, хотя они там осуществляют государственные интервенции активные в нее. Поэтому, собственно, и тональность телевизора менялась, и тональность, хотел сказать, поздравлений, тональность соболезнования, значит, и Путина, и Медведева была абсолютно правильная, либеральная, в духе лихих 90-х годов, которые они так якобы не любят.
Ну, насколько я помню, один из российских государственных деятелей, когда было покушение на Анатолия Чубайса, сказал, что это кощунство. Вот такое слово, да.
Вот,
такое,
да, слово. Все начинают думать о себе. Почему Драганов плакал на похоронах, да? Он не имел особого никакого отношения к Гайдару. Это плач по самому себе, по поколению, по иллюзиям утраченным, по потерянным надеждам. Все все-таки в 90-е годы надеялись, что пойдет дорога государству другим путем. Но она пошла вот так вот, вывернула. Мало кому это нравится, на самом деле. Люди вынуждены адаптироваться, приспосабливаться. У нас полная, так сказать, дума вообще, так сказать, полная коробочка, которая, может быть, иначе бы себя вела, если бы реформы пошли по, так сказать, гайдаровскому пути после 98 года, а не по путинскому.
Почему, говорил Попов и Юрий Лужков, не проявили внутриэлитной солидарности, мы попытаемся понять после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что гость нашей программы — публицист Андрей Колесников, заместитель главного редактора газеты МК Вадим Поэгли, ведет программу Виталий Портников. А сегодня 19:07 после выпуска новостей программа «Время гостей». Каким представляет настоящее будущее России отечественные политики и россияне? Обсуждает политический психолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Юрьев и член Русского психоаналитического общества Валерий Зеленский. Ведет программу Виктор Ленков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции. По сообщению спецслужб республики, решение было принято после того, как поступила информация о том, что в районе скрываются боевики, подозреваемые в совершении тяжких преступлений. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 2 недели назад документ был одобрен Госдумой. Таким образом, Россия стала последней из стран Совета Европы, ратифицировавшей документ. В Москве сегодня проходит чрезвычайный съезд садоводов в поддержку дачного поселка Речник, сообщает корреспондент Радио Свобода. Во вторник в Речнике были снесены еще 3 дома. Снос 4-го приостановлен. Приставы, ссылаясь на решение суда, намерены снести 37 домов. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завала 35-летнего мужчину спустя 2 недели после разрушительного землетрясения. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной Армией был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам оказания помощи Йемену в борьбе с терроризмом. В конференции в британской столице участвуют представители стран Большой Восьмерки, а также Египта, Иордании и Турции. Действующий президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса переизбран на пост главы государства. Согласно предварительным данным прошедших во вторник выборов, Раджапакса получил больше 0,5% голосов избирателей. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране.
Час пресса программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня публицист Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты МК Вадим Поэгли. Мы обсуждаем недавнюю статью. Говорила по поводу Юрия Лужкова в МК и общественную реакцию на нее. Вы знаете, что эта статья была посвящена экономическим реформам в России 90-х годов. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и высказывайте свое мнение, уважаемые слушатели. А мы, собственно, продолжим вот наш диалог вот с этой идеей, да? Ведь действительно, если говорить о внутриэлитной солидарности, то Юрий Лужков и Гавриил Попов совершенно в этом случае просто решили поговорить со всей остальной элитой, которая считает, вероятно, иначе. И вот возникает вопрос причин такого разговора для них.
Вот в том-то и дело, что мне вот было бы очень интересно, да, именно вот реакция элиты, там, именно выраженная именно не в каких-то там коллективных соболезнованиях, а в личных и содержательных своих мнениях. Да, вот мы сегодня, допустим, на завтра пытаемся там собрать какие-то комментарии, когда мы поняли, что Чубайса у нас не будет. Да. И на самом деле очень тяжело идет процесс, потому что большинство людей отказываются, хотя тема, на мой взгляд, все-таки животрепещущая. Да?
Давайте послушаем звонок. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Я присутствовал на той сессии Моссовета, на которой выбирали господина Лужкова председателем исполкома Моссовета тогда еще в 90-м году.
Да, я тоже присутствовал. Видите, мы с вами были в одном зале.
Замечательное было зрелище, потрясающее.
Да. На хозяйственной платформе, сказал господин Лужков, помните?
Да, я с наслаждением вспоминаю, да. Как не только Гаврила Харитонович, но и несчастный Станкевич позднее, значит, таким образом образом этой номенклатурой заткнутый бог знает куда. И, значит, несчастный Николай Николаевич, как же, Олейник, по-моему, да? Второй заместитель Попова восхваляли Лужкова, и он клялся в верности демократии. Они на этом деле сильно пострадали. Но в то же время, что и вспомните то...
Да не сильно, не сильно. Не сильно они пострадали.
Помните, как преследовали господина Станкевича, и как и как тиранил Олейника Лужков, когда тот хотел избраться в Москве депутатом. Вы это подзабыли, а я это отлично помню. Так вот, самое главное, что свою экономическую политику в Москве господин Попов начал с того, что сделал платные туалеты. Это характеризует его либеральное направление. Что касается господина Лужкова, то это либерал из либералов. По части восхваления коррупции и ее практического распространения, эти оба господина являются номерами один в нашей элите. Что же касается дискуссии о Гайдаре, то я должен сказать, что мы судим по результатам. Гайдар хотел создать конкурентную экономическую среду для создания демократического государства. У него не получилось ни того, ни другого. Поэтому восхвалять его сейчас нет, конечно, ни малейшего смысла. То, что господа окружающие Ельцина его сейчас восхваляют, и то, что теперешняя группировка, захватившая его в стране, его восхваляет, это вполне понятно. Он создал экономическую базу для создания государства, движущегося семимильными шагами к тоталитаризму. Вот в чем все дело-то.
То есть вы, по этому, это как у Булгакова, вот в беге, вот генерал Хлудович, солдат так начал и так закончил. То есть начали мы с обличения Юрия Михайловича, завершили обличение Егора Тимуровича. Хотя это как будто бы два разных подхода к экономическим реформам.
Да. Ну да, в статье, значит, говорил Харитонович и Юрий Михайлович, говорят, что, значит, выход из социализма нужен был. Значит, Гайдар вышел самым ужасным способом. В том смысле, что если бы мы были у руля, мы бы вывели из социализма менее болезненно. Это фантастическая какая-то иллюзия, вот, правда, пекино-жилетовская абсолютно. Правда, напоминаешь. Я очень хорошо понимаю Чубайс, который на пресс-конференции, когда умер Гайдар, значит, сказал чуть-чуть не с таким не с надрывом, ну, когда же вы, наконец, поймете, что он сделал, да? Но почему никто не помнит осень 91-го года?
Да,
вот почему? Лужков не помнит, Попов не помнит. Что они пишут в этой статье? Я не понимаю. Они пишут, что в феврале 92-го года один из авторов, значит, этой статьи находился, значит, на совещании у Гайдара. Где Гайдар не дал денег на строительство детских шагов, и садов и школ. Страна была банкротом абсолютно. Не было денег в государственном бюджете, не было налоговой системы, не было государства, ничего не было. Какие деньги на школу? Откуда? Вот это поразительная аберрация зрения. Что это больше всего удивляет меня в этой статье, и поэтому она вызывает в основном эмоциональную реакцию. Очень трудно содержательно спорить. Но еще раз повторю, действительно, вокруг этих событий вот сплошная эмоциональная реакция. Вот вроде бы рационально начал рассуждать наш слушатель, а потом он сорвался на эмоцию. Да.
Не, ну а рационально-то тоже. То, опять-таки, о личностях, что Лужкова, что Попова с платными туалетами, это опять-таки разговор о личностях.
Да, это тоже разговор эмоционального характера. Поставил платные туалеты, разрешил?
Да.
Разрешил людям заниматься этим бизнесом, который, естественно, то есть...
Может просто быть, так выглядит, что он получал доход списывающих граждан.
Да, поэтому он создал некую услугу, очень полезную для идущего по городу человека.
Да, потому что вот Валерий, наверное, Валерий ведь все помнит, он даже помнит, как кто советовал, кто вообще рекомендовал Юрия Лужкова на пост председателя исполкома Моссовета. Не помнит, что в Москве туалетов не было. Не было в 90-м году туалет. Это вообще было в Советском Союзе, не считалось нужным их иметь особо.
Другой разговор, все равно, если рациональное зерно искать в выступлении слушателя, значит, он в чем прав, да? Вот и Лужков занимался приватизацией, и Чубай занимался приватизацией. Они лбами сталкивались, то есть, как по моделям приватизации, да? Лужковская приватизация была номенклатурной с самого начала, и против этого боролся Чубайс. Но в результате разного рода исторических событий эта приватизация тоже стала номенклатурной на выходе, да? Хотя, так сказать, по эффекту экономического она, конечно, была более эффективной, чем та, которая была бы директорской, номенклатурной, лужковской и так далее. Это такой спор с отлагательным наклонением, но в общем, в этом смысле на выходе в конце 90-х годов действительно мы получили олигархический, бюрократический государственнический капитализм, который только усугубился в первом десятилетии 21 века.
Владимир из Тульской области. Давайте послушаем Владимира.
А вот в Польше тоже была шоковая терапия, тогда говорили. Там сначала было трудности, там безработица, но потом они быстро восстановились, и не было такого кошмара, как здесь-то. И хотя у них нет ни нефти, ни газа.
Вот.
Так в этом-то и причина, что у них нет нефти и газа. И
они вынуждены, да.
Ориентированы на вывоз сырья, они вынуждены развивать реальную экономику, которая не моноотраслевая, а многоотраслевая. Приватизация там шла по ряду причин не ваучерная, а сразу денежная. Продавали объекты, значит, с тендеров и конкурсов. Вот, нужно все-таки учитывать, конечно, масштаб страны и ее хозяйственную культуру. которая Виталий, как специалист по Польше, не даст соврать, была все-таки другой, нежели на территории Советского Союза. Поэтому выход из социализма там стоил несколько дешевле, чем для нас.
Но, тем не менее, польский сантехник – это все-таки персонаж английского анекдота, да?
Ну, потому что, да, есть социальные проблемы, да, да.
Да.
Как бы там ни было. Может быть, Гаврил Харитонович просто хотел стать российским Бальцеровичем и завидует Егору Тимуровичу где-то.
Ну вот не знаю, не знаю.
Ну, я имею в виду, по тексту это не чувствуется. Я имею в виду, если говорить не о Лужкове, а о Попове, там же есть Попов, это бывает.
Мне кажется, все-таки он больше более теоретик, чем практик, что и показал, как бы отказавшись от поста мэра.
Ну, в тексте, мне кажется, что чувствуется. Да, вот надо было делать так.
Он говорит, нужно было я говорил вот вам.
Так, вот такие-то действия нужно было совершить. То есть, если бы директором был я. Ну, конечно, он был политиком, у него были политические амбиции. Он не до конца реализованный человек.
Но перестройка-то началась не с Гайдана, а с Попова. Это тоже надо помнить, когда Попов появился на съезде народного депутата в СССР с экономической программой действий. Ну, вот.
И амбиции Лужкова уже все-таки все равно другая. Он вроде бы человек востребованный, много лет руководит огромным хозяйством. Да, но это же политик. У него в 98 году был шанс стать президентом, в этом Дьяченко права в своем блоге. Она описала ситуацию, которая хорошо известна людям из окружения Черномырдина, как Лужков, значит, с Тычем Зюгановым торпедировали голосование по Виктору Степановичу, который шел в премьеры, а потом и в президенты. Потому что Юрий Михайлович хотел. И тогда всерьез действительно все это дело обсуждалось. Примаков стал такой компромиссной фигурой. Амбиция-то была президентская. Тоже обидно. Тоже обидно. Эта обида видна в этой статье.
Виктор из Москвы. Здрасте, Виктор.
Вот вы знаете, что вот идея Гайдара, вот всегда либеральные экономисты, вот эту идею у Гайдара всегда, значит, говорят о ней, что был голод. Ну, это вранье чистой воды. Вы понимаете, коров в России было больше, чем людей. Пожалуйста, режьте их. Во-вторых, значит, сейчас вот есть миф о том, что, ну, насыщены магазины. Ну, я вот вам могу сказать, все бывшие универсамы приватизированы копейка. Вот зайдите в копейку, просто гляньте. Там десятая часть продовольственных продуктов, десятая часть, понимаете, площади торговой. А 99% это велосипеды и прочее. То есть, понимаете, реальный голод, он сейчас есть. Далее, сейчас есть статистики, говорят о том, что просто процентов 80 населения, они не в состоянии купить даже молоко. Даже молоко.
Нет такой статистики, что 80% населения хотят купить. Вот мы это вот все трое читаем. Ну-ка, подождите, я вас буду перебивать, если вы будете придумывать...
А вы можете привести статистику, где меньше 80% населения не могут купить себе продовольствие?
Ну, конечно, можно, такая ни один статистик.
Вот
ну, нет. А какую вы статистику приводите, Виктор?
А я статистику могу привести.
Откуда?
Я захожу в магазин и вижу, что люди не могут купить продукты.
Подождите, но это не статистика. Вот когда у вас есть ощущение, что вместо молока велосипеды продаются, вы видите в молочном отделе велосипеды, это ваше право. Увидеть велосипед в молочном отделе. Но когда вы пытаетесь из этого создать статистику, извините, придется заметить, что статистика бывает все-таки разной. Та, которую вы видите, и та, которая предлагается. Есть же разные социологические центры, независимые от власти, оппозиционные, которые с властью не соглашаются. Так что, извините, не может быть статистика слушателя Виктора. Такой статистики не бывает, она антинаучна, знаете.
Ну, вот Виктору нужно зайти на сайт Росстата.
Да.
Росстат все критикуют, но там вот другой статистики у нас нет. Что касается, значит, этого самого...
Нет, но есть опросы населения, что вы можете себе позволить. Они не говорят об особом богатстве россиян, мы об этом не говорим. Но они не говорят о 80% нищих в этой стране.
Нет, конечно.
Да.
Уровень жизни все-таки несколько повысился. Но вот обгрозу отрезать коров, да? Ну, вот не было мяса в городах. Вообще никакого. Там, в ноябре, в декабре 91-го года. Ну, не было его.
Не
Остановились
было,
материальные и вещественные потоки в экономике, говоря экономическим языком.
Вот почему-то люди, извините, защищающие. Гайдар, вот, допустим, мне удивительно было в интервью Ясина, которое было у нас опубликовано, они не обращают внимания на вот именно эту конкретную реальную ситуацию, да, которая сложилась к назначению Гайдара.
Да,
когда там уже просто...
Вот у Ясина, кстати, есть замечательная книга, называется «Российская экономика». Там есть глава, посвященная ситуации с экономикой до реформы. Там просто конкретно, сколько там по карточкам масла, какие были запасы продовольствия. Вот тут это абсолютная катастрофа. Да, абсолютная.
Это даже гайдаровская книга.
Гайдаровская все это подробно описано.
Нам же вопрос того, что люди, когда вот люди начинают выступать с такими экономическими рецептами, как уважаемый слушатель, что нужно зарезать всех коров, а сколько корова дает молока.
Да.
Да, вот. Это же такие... Это возможно, конечно, еще прожить. Вот это, кстати говоря, был советский метод решения экономических проблем. Вот люди, которые находились у власти до Гайдара, они бы зарезали всех коров, еще 5 месяцев бы просуществовали. Ну, скажите, слушайте, у нас и коров теперь тоже нету. Какая вообще незадача?
Ну, свиньи есть.
Да. Ну, все можно зарезать, что есть, потом питаться. Есть же Северная Корея, там зарезали коров, потом зарезали свиней, потом зарезали овец, потом зарезали баранов, а теперь едят растительную пищу, оставшуюся на лугах прекрасной страны.
Такая же иллюзия по поводу приватизации, когда думали, что сейчас поделим поровну общенародное достояние, разбогатеем, а достояние ничего не стоило. И то, что этот ваучер что-то такое стоил, это, в общем, как бы, это на самом деле абстракция такая абсолютная. Страна стоила ноль, если не минус.
Александр Иванович из Рязани. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, господа. У меня к вам такой вопрос. В 90-х годах вот Чубайс выступал и плакался, что не было $1000 для того, чтобы купить хлеба. А у меня вопрос такой. Существует версия, что на дореформенные вклады были созданы 1500 одномоментно коммерческих банков. Что вы об этом думаете? Спасибо.
Я не слышал.
Даже. Я тоже говорю. Это такая вот еще одна... Великая иллюзия о стоимости Сбербанк, российского рубля. Да.
Сбербанк с пустыми деньгами, на которые нечего было купить, а банковская система новой еще не была. Она возникла много позже все-таки.
Знаете, я вот так вот и опасался, что звонки слушателей, дадим сейчас слово Борису Владимировичу, он тоже спросит, они вот приведут нас к этому, вот на самом деле обсуждать нужен факт появления текста сейчас, а вовсе не то, какими были гайдаровские реформы. А люди все время хотят об этом еще раз поговорить, хотя это объективная реальность. Гайдаровские реформы проходили в условиях полного краха российской экономики, и выбор был между полным исчезновением с политической и экономической карты мира Российской Федерации и ее сохранением хоть в какой-то виде. А исчезновение этого государства в его политическом и экономической фигурации тогда привело к тому, что уважаемые слушатели вряд ли бы нам звонили. Большая часть их вообще, наверное, бы не существовала физически. Борис Владимирович из Иванова. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Да.
Так, во-первых, я хочу насчет Сталина сказать. Негодяй из негодяев. Создал коллективизацию, колхозы, индустриализацию. Миллионы людей были умершлены.
Это тоже объективная реальность, Борис Владимирович, да.
И вот, нет, я к слову, что он менеджер был. Это показало немцам, что такое коммунизм, социализм. Хотя Ленин и Сталин хотели насадить везде красное знамя труда.
Ура!
И бороться с капитализмом. К чему это привело? Немцы проголосовали за фашистов.
Борис Владимирович, скажите, что вот давайте не будем уходить в 30-е годы, пожалуйста.
Так. Ну. Это привело Гитлера к власти. Виноват, во-первых, Сталин. Вот это к тому, что любят Сталина. Второе. 90-91 годы. Люди забыли, что ездили в Москву за жратвой 40 миллионов. Туда проезжал, наверное, в месяц, может, в день, не знаю, но очень много поездов шло туда.
Да,
за продуктами.
Так и было.
Во-вторых, что касается Гайдара, царство небесное, вот, ошибка Ельцина, царство ему тоже небесное, тоже молодец, он Черномырдина поставил вместо Гайдара, хотя, когда миновала опасность коммунистического путча, он бы мог опять поставить Черномырдина в 94 году, это он не сделал, и мы пошли в другую сторону. Это привело потом к путинизму ведет. Вот. Еще что хочу. Забыли наши реформаторы, ну, я тоже так думал, что народ кинется работать. Да, народ кинулся в 85-м году работать, когда Горбачев, дай бог ему здоровья, много лет жизни, разрешил кооперативы. Но тут же коммунисты купили сериал «Богатая тоже», то есть это «Рабыня Изаура», где показали мерзостные стороны капитализма и...
Они не для этого его закупили, Борис Владимирович. Они... Да, они вообще его купили, потому что им надо было что-то купить, чтобы вам показывать по телевизору. Это был дешевый сериал. Латиноамериканские сериалы стоят недорого. Вот. Но давайте возьмем сразу следующий звонок. Вера Ивановна из Москвы, потому что мы иногда...
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вообще вся эта дискуссия сейчас развернулась просто потому, что страна хочет двигаться вперед. А двигаться вперед, в принципе, можно только тогда, когда ты знаешь свою историю. Вот мы практически, с одной стороны, либералы, которые доказывают, что они на Олимпе, и они спасли страну, а с другой стороны, народ, который видел всю эту историю, как будто, вот знаете, операцию делали топором, ударили топором, а потом сказали, что нет, товарищи, мы вас спасли. И вот для того, чтобы двигаться вперед, надо вот, чтобы была дискуссия, но равноправная. Да. То есть, чтобы сказали, вот не как мантра, вот, Гайдар спас страну, а, например, сказали, а чем это обосновано? Тем, что он в условиях монополии отпустил цены, и вслед за этим покатилась галопирующая инфляция, пропали оборотные средства у предприятий, предприятия перестали производить продукты, перестали выплачивать зарплату, и все покатилось, и так далее. Я, например, помню, что в 1991 году у меня на книжке было 1500. На это можно было 8 месяцев жить. А на те же деньги я потом пришла в магазин в 93 феврале, как сейчас помню, стою перед прилавком и понимаю, что я могу купить на эти деньги только 0,5 кг колбасы. Вот это цена реформы. То есть люди в стресс спали. Люди вообще оцепенели, они жить не могли. Понимаете? А либералы это не учитывают. Они хорошо жили в то время. Да. Они приватизировали предприятия и все прочее. То есть вот дискуссия нужна именно такая. Не мантрическая, а вот именно с цифрами, с мнениями, с воспоминаниями.
С фактами, да. Потому что, насколько я помню, акцент отпустил не Гайдар, вот именно вот эти не наличные, а вот именно при расчете межпредприятий. Да. Это же было сделано при предыдущем правительстве.
При предыдущем правительстве, да. А отпуск цен в магазинах, это уже было прямым следствием.
Да, вот поэтому и нужны факты. Вот я бы, допустим, с большим бы интересом Григория Алексеевича Явлинского прочитал статью. Я, конечно, понимаю, что там есть и личные какие-то, но все равно, мне кажется...
Ну, по крайней мере, вот этот звонок слушательницы, он был осмысленным.
Да.
Это
да.
Вот был... То есть, понятно, что у него вот такое вот впечатление о той эпохе, но это был хотя бы звонок, который звонящий пытался понять, что происходит в таких дискуссиях и со страной.
Хотя, я, конечно, извиняюсь, доминирующая мантра совершенно другая. О том, что 90-е годы были лихие, значит, приклеен этот самый эпитет. О том, что там все делалось неправильно. Вот пришел, значит, настоящий, так сказать, менеджер, который... Все поправило, государство вернулось в экономику, стало все сразу хорошо. Вот. Что касается, значит, отпущенных цен, значит, цены нужно было отпускать, и это признавали те же самые, так сказать, Рыжков и Горбачев. В 86-87 году была первая дискуссия на этот счет, значит, стало понятно, что их нужно отпускать. Не решались по политическим причинам, боялись за свои посты, если, так сказать, огрублять ситуацию. Многократно возвращались к этому вопросу, не отпустили цены. Потом отпускали, значит, они сами поперли на колхозном рынке эти самые цены. Значит, потом стали пропадать товары, значит, потом при Павлове эти цены были отпущены. Ну, то есть, вот опять вот разговор, все равно, да, даже элемент рациональности в этом звонке, он все равно минимальный, потому что это не разговор о реалиях экономических.
И может, когда человек говорит, что у него были такие деньги, он на эти деньги мог жить, то подразумевается, что то, что он покупал на эти деньги, оно на самом деле столько стоило.
Да.
А ему просто за эти деньги это продавали. Вот.
Вот не любите Гайдара, сходите в магазин ближайший, купите книгу «Гибель империи».
Да.
Факты, архивные материалы, переписка ведомств, значит, начиная с, значит, с 87-го года, как просто катилась страна в пропасть. Ну, вот если непредвзято это все прочитать, можно понять, что тогда происходило.
И, может быть, стоит обсуждать именно вот эту книгу, да, если мы обсуждаем
Гайдаровские
реформы. Там хотя бы, если спорить, то с фактами, да.
По поводу Лужкова я бы тоже посоветовал эту книгу внимательно прочесть.
Меня, кстати, несколько даже удивляет, что в этой дискуссии о том, как это было, принимают участие в основном москвичи. Которые, да, знают, что к ним приезжали поезда из других городов России, но сами они, я не хочу сказать, что они, боже упаси, что они хорошо жили, это слишком сказано, я бы сказал, оптимистично, но они жили на неком минимальном продовольственном пайке. Так что я хорошо помню, когда я приехал в Москву из Днепропетровска, да, где я тогда учился, допустим, там в 89-м году, в 88-м. И я позвонил родителям и сказал, я зашел в булочную, здесь и в молочный магазин. Во-первых, здесь лежит хлеб совершенно спокойно. Во-вторых, хлеб был, конечно, да, но это понятно. Сметана продается. Это было масло. это было что-то невиданное для Днепропетровска, большого промышленного города. Это было что-то невиданное. Там уже к этому моменту никакого масла в магазинах не было. Сметана это было что-то такое роскошное для не только Днепропетровска, допустим, а для Киева. Я помню, как специально люди стояли в очередях, чтобы закупить сметану на всех родственников и на всю семью, если она была там вывезена. И так, то есть, в Москве, конечно, так не было. В Москве люди вот этим вот скудным пайком удовлетворялись, и зная, что его нету в других городах, привыкли считать, что это и есть счастье. Ну, действительно, не было голода у них. А если посмотреть на города в обычной, вот так сказать, в России, скажем так, где ничего этого не было месяцами, где люди каким-то образом доставали себе продовольствие, а не имели денег, чтобы покупать это все на рынках. Это можно продолжать до бесконечности, без всяких гайдаровских реформ. Послушаем Игорь из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь, Москва. Что хотелось бы сказать. Вот защитники Гайдара, конечно, приводят этот основной аргумент про экономическое положение, то, что вот вы говорили последние 5 минут. А вот теперь я хочу сказать такие вот факты, которые, вот мне кажется... Вот
все уничтожат. Давайте, только быстро, больше, потому что времени мало, да.
Быстро все расскажу. Первое, что вот та безнравственная элита и те безнравственные власти появились в России благодаря реформе Гайдара.
А до этого были нравственные власти и нравственная элита?
Ну, во всяком случае, по сравнению, допустим, с госпожой Батуриной, я думаю, что Косыгин был, или там другие руководители, или ранее Ельцин, они были гораздо больше.
Да, вот эти люди, которые жили на огромных дачах где-нибудь на Кавказе, где можно было, как говорила сама госпожа Косыгина, идти 1000 километров, общаясь с одной природой, вот они были намного нравственнее, чем нынешние российские руководители. В то время как вы не могли лежак на пляже где-нибудь в Сочи или в Ялте получить. Стояли 3 часа.
Второй момент. МВД, который мы сейчас все доблестно ругаем, было отпущено на свободу корма, на мародерство фактически, без зарплаты, именно в те годы.
А советское МВД не общалось с цеховиками, не было прикрытием для криминальной деятельности подпольной, которая продолжалась годами, этого ничего не было. Не было самоубийств руководителей милицейских органов. Ну вот прекрасно. Ну, еще 15 секунд на следующий факт, если он будет таким же, мы закончим беседу, потому что у меня уже конец эфира.
Давайте закончим беседу. Никаких вопросов нет.
Нет,
если
просто
вы не хотите спорить, если это для вас не аргументы...
Не аргументы, потому что то, что вы говорите о нынешнем дне, верно, возможно. Но вы совершенно не хотите забывать, что вы имели дело с таким же криминальным, преступным и с абсолютно неуважающим свой народ режимом.
Давайте в момент С я вам расскажу. Я потом...
Да, говорите, потому что у меня 30 секунд буквально. Говорите.
Выборы, в которых 96-го года, в которых участвовал Гайдар и которые привели с 3%, они легитимизируют все безобразия, которые сейчас творят.
Но это следствие того, что в этой стране 70 лет не было никаких выборов. Понимаете? Никаких. И когда люди не умеют выбирать, они выбирают таким образом. Вот это, кстати, чудесная была, я считаю, заключительная беседа. Я взял на себя как бы смелость этой дискуссии, прошу прощения, уважаемого Игоря. Ну, поговорили, зато хорошо.
Нет, мне понравилось, что Гайдар породил Батурина.
Гайдар породил Батурина и вообще...
Должен примирить Попова Лужкова с либералами.
Поблагодарим публициста Андрея Колесникова и заместителя главного редактора газеты МК Вадима Поегли за участие в нашей программе. Это была программа «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Олег Дубов. Мне осталось только сказать им, уважаемые слушатели, что сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров». 2 юбилея чешского композитора Богуслава Мартину, русский итальянец, большевик, антибольшевик Андрей Иванович Каффи и новая книга о нем, рассказ Михаила Талалая, герои и гении эссе Бориса Парамонова, 150-летие со дня рождения Чехова, культурная панорама и музыкальные записи в этой программе Ивана Толстого.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
65 лет назад был освобожден Освенцим. Мир отмечает День памяти жертв Холокоста.
Комментарии экспертов.
Трагедия клуба «Хромая лошадь» виновата чиновничество. Анализ от генерала милиции Владимира Овчинского.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. Кандидат «Существо эфирное». Как улучшить избирательную систему США.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».